Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
Здравствуйте. Сегодня, к сожалению, вы опять не можете позвонить в прямой эфир беседки «Комсомольской правды», потому что эфир не прямой. Я опять в отъезде, но я думаю, что вам не придется об этом жалеть, поскольку сегодня мой собеседник – человек, бывающий в Москве крайне редко, настолько редко, что позвать его на прямой эфир у меня вряд ли получилось бы. Это поэт, писатель, историк и весьма активный политический публицист, мой земляк и старый друг с 85-го года Лев Ремович Вершинин.
Добрый день.
Честно говоря, я пригласил его в беседку еще и потому, что сам всегда получаю немалое удовольствие от бесед с ним, и надеюсь, что вы это удовольствие разделите. А говорить мы будем в основном о том деле, которым оба, хотя и в разных ракурсах и с разных сторон, но уже много лет занимаемся, о политике. Тем более, что Лев, я уж позволю себе называть просто по имени ввиду очень уж долголетнего знакомства, Лев сейчас занимает видное положение в организации, название которой я боюсь перепутать, поэтому попрошу произнести.
А ты какую имеешь в виду из организации?
Я имею в виду прежде всего ту организацию, которая в 2004-м оказалась единственной международной организацией, признавшей победу Януковича на выборах президента Украины законной и честной. Что, кстати, впоследствии подтвердилось, но об этом я расскажу отдельно.
Ну, так сказать нельзя, потому что той организации уже нет. Она была как бы зародышем чего-то более большого. На сегодняшний день из той организации, которая называлась Международный институт наблюдения за выборами, такая вот себе ненавязчивая было название, выросло сразу три. Международная центральноевропейская группа политического мониторинга, североамериканская независимая ассоциация политического мониторинга и международный исследовательский центр электоральных систем, аффилированный, между прочим, с ООН. Дело в том, что эти организации, они выросли как ветки, как цветы. Это букет организаций, выросший из одной маленькой организации, созданной по инициативе чисто международных экспертов, занимавшихся наблюдениями, может быть, в какой-то степени политтехнологиями, и объединенных в 2004-м только одним – неприятием того, что в 2004 году началось откровенное манипулирование сознанием людей. А среди моих коллег есть абсолютные идеалисты. Я, допустим, себя к абсолютным идеалистам не отношу, но среди моих коллег очень многие люди действительно считают, что раз на данном этапе развития мировой политики положено выбирать честно, выбирать прозрачно, значит, и надо выбирать честно и выбирать прозрачно. Если декларируется, что какие-то выборы или другие политические процессы положено проводить по закону, значит, их действительно надо проводить по закону. И поэтому частью нашей деятельности, уж коль скоро ты спросил про именно это направление, является участие действительно в выборах в тех или иных странах, наблюдение и строжайшая фиксация того, насколько законен, насколько прозрачен может быть этот процесс. Когда-то нас считали чудаками, когда-то на нас изрядно наезжали, когда-то пытались искать какие-то компроматы, потом поняли, что действительно... Но даже не знаю, как сказать, чтобы поняли слушатели, что действительно есть элемент идеализма, а бороться с элементом идеализма достаточно сложно. И когда ничего не удалось, нас теперь воспринимают с одной стороны как неизбежное зло, а с другой стороны тем, кто ездит на выборы, чтобы заранее подтвердить запрограммированные в разного рода западных столицах результаты, несколько сложнее врать. Потому что за эти 9 лет уже мы обрели репутацию людей, может быть, как бы слегка, скажем так, идеалистичных, но, во всяком случае, всегда говорящих правду. И поэтому уже теперь над нами не получается смеяться. Но я бы хотел подчеркнуть, что это, естественно, только одно из направлений разной работы, и как бы я здесь не для того, чтобы что-то рекламировать, да, в том числе и демократию.
Ну... Что касается демократии, то должен сказать, что материалы статистики тех президентских выборов 2004 года я использовал в своей статье «Демократия и русофобия» в 2006 году для того, чтобы показать, каким образом можно проверить достоверность результатов выборов. В частности, тогда в Галичине было подано примерно 90% голосов, ну, где-то от 85 до 90. В Донбассе около 98%. На этом основании многие утверждали, что голоса в Донбассе это мертвые души, это вброс. Вот. Я же сопоставил эти данные с данными о назначении дополнительных автобусов, пригородных и дальних поездов, пересекавших границу Украины. И оказалось следующее, что границу Донбасса, точнее, границу между российской и украинской частями Донбасса, пересекло тогда вполне достаточно дополнительных транспортных средств, чтобы они обусловили именно такое число. Что же касается Галичины, то там никаких дополнительных транспортных средств не было назначено. И из украинской статистики и из выступлений депутатов от Галичины в Верховном Совете Украины известно, что около половины взрослого трудоспособного мужского населения Галичины постоянно находятся на заработках за границей. Отсюда получается, что в Донбассе число поданных бюллетеней соответствует числу лиц, физически присутствовавших на выборах, тогда как в Галичине поданных голосов, несомненно, больше, ну так, примерно на 500 000, минимум на 500 000 больше, чем физически присутствовало в тот момент людей на выборах.
Я позволил себе добавить, что с тремя областями Запада было несколько еще пикантнее. Там совершенно не зависело от того, присутствует человек физически или нет. Вопрос решался только, забрал он с собой оба паспорта или один. То есть, если человек работал где-то, ну не знаю, в Польше, в Ирландии, в России, совершенно не важно, но при этом его внутренний паспорт остался дома, он голосовал. Если забрал оба, ну вот тут вот незадача получалась. А в Донбассе, я внесу маленькую поправку, все-таки 98% было только в одной области. потому что в Луганске, допустим, было уже 92 и так далее. И понятно почему. Донбасс голосовал за сугубо своих, за абсолютно своих, поименно зная, за кого голосует и очень хорошо зная, кого боится. То есть в данном случае цифры тех выборов вполне совпадали. Хотя я опять же скажу, я тоже буду пользоваться с разрешения твоего говорить, Анатолий. Вот, а не господин Вассерман. Вот, значит, я, честно говоря, не вижу сегодня смысла как-то более или менее глубоко вспоминать те события. Потому что главное сказано, доказано, известно и неопровержимо. Да, выборы 2004 года с дополнительным вот этим хвостиком в январе 2005 были совершенно четко подготовлены, фальсифицированы. Некто по фамилии Ющенко, может быть, ты слышал, был одно время такой чиновник на Украине, абсолютно незаконно занимал свой пост ровно 5 лет. И скажу больше. Занимал бы его, скорее всего, и дальше, если бы неизвестная тебе и очень полезная для всего человечества его трусость августа 2008 года. Потому что бывает иногда, когда трудно, я не знаю, известна ли тебе эта история, но...
Ну, она вряд ли известна большинству слушателей, ну, все так очень... что стоит ее рассказать.
Все очень просто. Виктор Андреевич был идеально послушен, идеально покладист. Он выполнял все. И он с полным правом мог рассчитывать на то, что ему пролонгируют каденцию. Но... летом 2008 года, ведь это опять же не секрет, когда, может быть, в курсе большинство слушателей, может быть, в курсе, было известное обострение на границе Южной Осетии, Республики Южная Осетия и Республики Грузия. Эти два государства, как известно, не дружат между собой. У них есть взаимные претензии. Кто-то там кого-то все время хочет присоединить. Может быть, уже и не хочет, я не знаю. Тем не менее, они не дружили какое-то время. Хотя я на месте, честно скажу, что я не понимаю, что этим, в общем-то, двум народам, живущим бок о бок веками, что им делить? Пусть дружат, торгуют, ездят друг к другу в гости, учат языки друг друга, красивейший осетинский язык, почему нет? Вот. Так я о чем? Был план. Этот план даже не секретен. 9 числа Украине предполагалось устроить серию провокаций на маяках в Крыму и в Причерноморье силами так называемых студенческих парамилитарных организаций спровоцировать огонь и сделать что-то типа второго фронта. Ющенко испугался. Ющенко просто испугался. И спасибо этой его трусости, того нехорошего, что могло бы случиться и что было очень нужно республиканцам на тот момент, не случилось. Вот так иногда трусость спасает. Но за это, конечно, Виктор Андреевич заплатил политической карьерой. Потому что кому нужна кукла, которая не выполняет прямых и точных указаний? Ему никто ничего плохого не сделал. Ему просто позволили взять столько голосов, сколько он реально способен собрать.
Ну да, он установил своеобразный рекорд. Еще ни один действующий президент не набирал меньше процент голосов, чем Ющенко. Я не помню точное число, но что-то около 6%. Вот. Но это, в общем-то, никого уже не удивляло. Об этих выборах можно еще кое-что рассказать, но я это расскажу после рекламы. Так, надеюсь, что заинтриговал вас достаточно, чтобы за время рекламы вы не переключались.
Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
И снова вы в беседке «Комсомольской правды», где мы беседуем с редким в Москве гостем, ибо мотается он по всему свету, а базируется в последние годы вообще где-то в Испании. поэтом, писателем, историком и политическим публицистом Львом Ремовичем Вершининым. И говорим мы о выборах, и прежде чем вновь передать ему слово, я напомню о том, что существует такая интересная штука – теорема Эрроу. Есть пять, в общем-то, довольно простых и очевидных требований к процедуре выбора. Не обязательно выбора политического деятеля, вообще выбора между разными вариантами. Ну, требования простые. Например, если мы предпочитаем вариант А варианту Б, а вариант Б варианту С, то, очевидно, ни механизм выбора не должен приводить к тому, что мы выберем С вместо А, если Б куда-то убрать. И так далее. То есть простые, совершенно очевидные требования. Так вот, Эрроу показал, что вот эти пять простых и очевидных требований заведомо невозможно выполнить одновременно. То есть любая мыслимая и немыслимая процедура выборов гарантированно будет нарушать хотя бы одно из этих требований. Поэтому, кстати, выборы безупречно честные по одному критерию всегда можно объявить неудовлетворительными по другому. Так вот, в свете этого, раз уж мы понимаем, что сама по себе процедура выбора внутренне противоречива, мы действительно должны рассматривать не столько технологию выборов, сколько психологию самих избирателей. Я с этой психологией немало работал в качестве автора предвыборных программ и предвыборных листовок. Лев с ней немало работал, когда сам избирался в Одесский городской совет и избирался удачно. Да, Лев выиграл, но по тогдашнему закону требовалась явка не менее половины избирателей, иначе выборы признавались недействительными. Вот, и, соответственно, неожиданно оказалось, что в округе, где Лев баллотировался, пришло меньше половины избирателей. В моем, поскольку я занял второе место, а на первом оказался бывший прокурор соответствующего района города Одессы, было вообще замечательно. По закону требовалось присутствие минимум половины избирателей, пришло 50,8%. По закону требовалось, чтобы за победителя проголосовало не менее половины избирателей, проголосовало 51,3%. Замечательно точное попадание. Вот. Но в то же время я тогда построил свою кампанию вокруг нескольких очень простых лозунгов, и у меня есть основания полагать, что эти лозунги дошли до многих избирателей именно благодаря самой кампании. И, ну, не секрет, что, скажем, на президентских выборах в России то и дело выдвигаются различные бизнесмены, чья задача просто использовать выборы для саморекламы. Скажем, Брынцалов и Джабраилов в разное время пользовались этим способом. Это тоже способ воздействия на психологию. Но, насколько я знаю, Лев может о психологии избирателей и о психологии воздействия на избирателя рассказать побольше меня, хотя бы потому, что сталкивался с этой психологией в большем числе стран, чем я.
Смотри, а вот здесь ты затронул тему и не из простых, и не из легких. Тут отвечаю, уж коль скоро отвечаю, хочется ответить и подробно, и интересно, и не обидчиво для тех, кто слушает. А совместить эти три требования очень сложно. Смотрите, психология избирателя такая. Задача человека, который хочет надурить голову обычному человеку, задача политика. Если вот, допустим, я хочу надурить кому-то голову, я сразу начну, во-первых, тыкать его носом в реальные недостатки и сразу же говорить, а вот я это исправлю. Я это исправлю, потому что конкретно вот этот вот человек, который все это допустил, он плохой. Он корень зла. И вот этот вот корень зла будет идти рефреном. Игра тут пойдет ведь на что? Ну, не бывает, чтобы всюду было хорошо и все было хорошо. Жизнь состоит из недостатков с приятными неожиданностями в качестве достоинств. Поверьте, я был во многих странах. Везде на власть и на действительность ворчат, поварчивают и требуют изменить. И это общий закон. Так вот, там, где люди к этому не привыкли, бьют именно вот в это. Вот видите, как плохо, но мы исправим все и сразу. А проверить-то невозможно.
В этом смысле, кстати говоря, очень повезло России, поскольку самые заметные фигуры российской оппозиции – это люди, которые уже были во власти.
Толя, а с Россией вообще песня разливанная. Недавно, я не стану говорить, совершенно не надо называть фамилии, тем паче, что человек по жизни хороший, только мозгами двинутый на всю катушку. Довольно известный российский оппозиционер. Но не из тех, кто претендует на что-то для себя, а, знаете, из группы поддержки. У человека сияют глаза. И он мне говорит, я ему говорю, ну чего вот ты конкретно сочтешь? И мне-то что? Я в России, как бы, я говорю, ну, объясни мне, чего ты счел бы для себя полной гарантией, что вот ты, как избиратель, доволен. Он мне мгновенно чеканит. Как в культурных, нормальных, цивилизованных странах проработанная система отзыва депутата. Я говорю, стоять, Казбек, родной мой, а ты отвечаешь за эти слова? Он говорит, отвечаю. Я говорю, стоп. В сеть. Мы это, ну, сейчас же можно. Залезаем в сеть и проверяем. Я при этом чувствую себя негодяем полным, потому что я же знаю ответ. А он так... Надо было видеть его лицо, когда он узнал, что только в одной стране мира вообще действует закон об отзыве депутата. И страдает...
Северная Корея, небось.
Только в Нигерии. И только в том случае, если депутат оказался шаманом. И не указал об этом в анкете. Во всех остальных отношениях нормально.
Ну, должен заметить, что в социалистических странах, да, были законы об отзыве депутатов. И, в общем, процедура была сложная, но реализуемая.
Смотри, Анатолий, это парадокс. Это дико. Я когда это накопал, ни в одной современной стране, позиционирующей себя как правовое государство, нет возможности отзыва депутата. И второе. Ни в одной стране мира не вывешивают подробные списки всех депутатов по партийному списку. Это еще одно очень, как бы, популярное. Вот мне предлагают кота в мешке, я голосую за 5 вот этих вот знакомых лиц.
Ну, на Украине выставляют в предвыборных материалах первые 5 фамилий списка, в России первые 3.
Ну, есть еще 7, как в Турции, это варьируется. Так вот, смотрите, вот, допустим, ставится в первые 5 известный спортсмен, известный, предположим, ученый и красавица-актриса. Нормально. Фишка же в чем? И потом жалуются, что вот какие-то политиканы за их спинами пришли. Уважаемые слушатели, а вы в курсе, что каждый из вас в любой стране, какой бы он ни жил, имеет право прийти? Вот полюбилась вам какая-то партия, и захотели вы узнать, а кто же прячется за этими людьми? Вы имеете полнейшее право прийти либо в местную организацию этой партии, либо на местный избирательный участок. И вам обязаны предоставить полный список, естественно, с полными справками по биографии. Но скажите, пожалуйста, мне...
Причем, насколько я знаю, отсутствие такого списка хотя бы по одной из партий, участвующих в выборах, это уже основание для отмены результатов по данному избирательному участку.
Так этого просто быть не может, потому что это не для отмены, это проверяется, оно лежит в шкафах, оно открыто, читайте программу, знакомьтесь с биографиями. А теперь очень положи себе руку на сердце. Радиостанция КП обширна, так что нельзя сказать, что я обращаюсь, допустим, только к жителям какой-то одной страны. А вот теперь положи себе руку на сердце. Те, кто ворчит, что не знает, за кого голосуют, потому что предложено только 5-3 или, ну, еще сколько-то. Много ли из вас сходило просто и поинтересовалось полным списком? Не уверен. И кто же виноват?
Да. Ну, честно говоря, я подозреваю, что лучше всего по этому поводу высказался наше все. Мы ленивы и нелюбопытны.
Да, конечно.
Но, во всяком случае, переваливать вину за свою лень на избирательный закон, это несколько странно.
Анатолий, а на этом ведь еще ловят. Приведу пример из Украины. Кто такой политик Ющенко, очевидно, решительно всем. Люди, которые в свое время, это не преувеличение, готовы были отдать жизнь за него, сейчас смотрят на него. Он, естественно, очень надеялся, что все-таки он опять возглавит как бы большую какую-то партию. От него убежали решительно все. Остались рядом с ним непонятно кто, и он с этими непонятно кто взял 1.5% наша Украина ушла, ее нету. Вот это грозное и могучее. Но фишка-то в чем? Вся эта партия перешла в другую партию. Поменяла только название. Там нет только Ющенко, который
Если
стал балластом.
Если не ошибаюсь, теперь это удар?
Конечно. Поставили, причем они даже, извините, они, поскольку там единственное реально новое лицо, это вот этот вот Кличко, это вообще смех. Кличко популярный, спортсмен, им гордятся и так далее. У них не нашлось даже людей на пятерку. Там такие, вот эти вот вторая, третья, четвертая, пятая номера. Но кто же смотрит? Удар Кличко, молодые нереализованные политики. Гурвиц, Наливайченко, Матиос, Грищенко. Ну... То Анатолию есть люди, эти имена говорят
уже,
что-то.
Люди, которые уже много лет были во власти и много лет проваливали все, до чего могли дотянуться. Ну вот разве что Гурвиц исключение. Он все-таки на посту мэра Одессы работал неплохо.
Да, в первый срок очень даже неплохо.
Но, к сожалению... Время нашей беседы подходит к концу. И сразу же скажу, что поскольку речь идет о записи, то я запишу еще одну беседу со Львом Рамовичем Вершининым. И когда я в следующий раз буду в отъезде, вы ее, скорее всего, услышите. А пока спасибо за внимание. И, надеюсь, через неделю мы с вами встретимся в той же беседке уже в прямом эфире.
Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка. Уютное место для душевного разговора.